Дэн Браун. «Инферно». Исполняет Станислав Иванов. Моим родителям посвящается. Самое жаркое место в аду уготовано тем, кто в пору нравственного испытания предпочитает оставаться в стороне. Факты. Все произведения искусства и литературы, а также исторические события, упоминаемые в этом романе, реальны. Консорциум – частная организация с отделениями в 7 странах. Ее название изменено из соображений безопасности и конфиденциальности. Инферно – преисподняя, изображенная в эпической поэме Данте Алигьери «Божественная комедия» в виде сложно организованного загробного мира, населенного бестелесными душами, заключенными между жизнью и смертью. Пролог. Я призрак. За мной мир слез, страданий и мучений. За мною скорбь без грани, без конца. За мной мир падших душ и привидений. Я бегу, задыхаясь, по берегу реки Арно, поворачиваю налево на улицу Кастеллани и направляюсь на север, держась в тени галереи Уффици. Но они по-прежнему не отстают. Они гонятся за мной с дьявольским упорством, и их шаги звучат все ближе. Они преследовали меня долгие годы. Своим упорством они загнали меня в подполье, заставили жить в чистилище, мучиться под землей, подобно хтоническому зверю. Я призрак. Здесь, на поверхности, я обращаю взгляд на север, но не могу найти прямого пути к спасению, ибо первые проблески зари закрывают Апеннинские горы. Я прохожу позади дворца с его зубчатой башней и часами с одной стрелкой. Осторожно проскальзываю между первыми уличными торговцами на площади Сан-Ференце с их хриплыми голосами и дыханием, наполняющим воздух запахом сычуга и жареных маслин. Не доходя до замка Барджелло, я сворачиваю на запад, к башне Бадия. И, наконец, передо мной дверь из железных прутьев у основания лестницы. Здесь места страху нет. Я поворачиваю ручку и вступаю в проход, понимая, что возврата оттуда уже не будет. Я с трудом заставляю себя переставлять налившиеся свинцом ноги по закрученным спиралью узким и стертым от времени мраморным ступеням. Снизу доносятся голоса. Они взывают ко мне. Они уже совсем близко и вот-вот меня настигнут. Они не понимают, что грядет. Не понимают, что я для них сделал.
Неблагодарная земля.
По мере того, как я поднимаюсь, меня обступают видения. Тела распутников, корчащихся под огненными струями. Души чревоугодников, тонущие в нечистотах. Вероломные злодеи, застывшие в ледяных объятиях сатаны. Я поднимаюсь по последним ступенькам и, обессиленный, оказываюсь на верхней площадке, чувствуя, как влажен и прохладен утренний воздух. Я устремляюсь к стене в человеческий рост и смотрю сквозь проемы в ней на раскинувшийся далеко внизу благословенный город, служивший мне убежищем от тех, для кого я стал изгоем. Голоса приближаются и становятся все громче.
«То, что ты сделал, безумие!»
«Безумие порождает безумие. Ради всего святого, — молят они, — скажи, где ты его спрятал?» «Но именно ради всего святого я этого не сделаю. Я стою в углу, прижимаясь спиной к холодному камню. Они вглядываются в мои ясные зеленые глаза, и их лица мрачнеют. Теперь от уговоров они переходят к угрозам. Ты знаешь, что у нас есть разные методы. Мы можем заставить тебя сказать, где это. Вот поэтому я и забрался на такую высоту». Не говоря ни слова, я поворачиваюсь, хватаюсь за край стены и залезаю наверх. Там выпрямляюсь и стою, пошатываясь над пропастью. «Веди меня, Вергилий, путей не разбирая. С тобой мне не страшна пучина зол». Не веря своим глазам, они бросаются ко мне, хотят схватить за ноги, но боятся, что я потеряю равновесие и сорвусь вниз. В отчаянии они снова переходят к уговорам, но я отворачиваюсь. Я знаю, что должен сделать. Подо мной, в головокружительной дали, красные черепичные крыши, похожи на языки пламени, освещающего эту чудесную страну, по которой некогда бродили гиганты. Джотто, Донателло, Брунеллески, Микеланджело, Боттичелли. Я подвигаюсь к самому краю.
«Слезай!» — кричат они. «Еще не поздно!»
Упрямые невежды, неужели вы не видите будущего? Неужели не понимаете всей красоты моего творения, его необходимости? Я с радостью принесу эту жертву и тем самым лишу вас последней надежды найти то, что вы ищете.
Вам ни за что не отыскать его вовремя.
Мощеная булыжником площадь в сотнях футов подо мной манит, словно райский оазис. Как же мне хочется еще пожить. Но время нельзя купить даже на все мои несметные богатства. В эти последние секунды я смотрю на площадь и вдруг вижу пугающий образ. Я вижу твое лицо. Ты смотришь на меня из теней. Твои глаза полны скорби, и все же я вижу в них уважение к моим свершениям. Ты понимаешь, что я лишен выбора. Ради любви к человечеству я должен защитить свой шедевр.
Он набирает силу даже сейчас, ждет, бурлит под водами кровавыми лагуны, которые вовек не отражают звезд. И вот я отрываю от тебя взгляд и устремляю его на горизонт. Высоко над этим истерзанным миром я возношу свою последнюю молитву. Боже милостивый, молю, чтобы мир считал меня не чудовищным грешником, а чудесным спасителем, которым, ты знаешь, я являюсь на самом деле. Я молюсь, чтобы человечество поняло, какой дар я ему оставляю.
Мой дар — будущее. Мой дар — спасение. Мой дар — инферно. Я шепотом произношу «Аминь» и делаю последний шаг в небытие. Глава первая. Воспоминания всплывали медленно, как пузыри из глубин бездонного колодца. Женщина с вуалью. Роберт Лэнгдон смотрел на нее через реку, чьи воды бурлили кровью. Женщина неподвижно стояла на другом берегу, повернувшись к нему, но ее лицо скрывало вуаль. В руке она держала узкую головную повязку из синей ткани, которую затем подняла, отдавая дань уважения морю мертвецов у своих ног. В воздухе витал запах смерти. «Ищите», — прошептала женщина, — «и обрящите». Лэнгдон услышал слова, будто они прозвучали у него в голове. «Кто вы?» — крикнул он, но не услышал своего голоса.
«Время уже на исходе», — прошептала она. «Ищите и обрящите».
Лэнгдон шагнул к реке, но увидел, что перейти ее вброд не сможет. Кроваво-красные воды были слишком глубокими. Когда он снова поднял взгляд на женщину с вуалью, тел у ее ног стало гораздо больше. Их было уже сотни, а может и тысячи. Некоторые еще живые корчились в агонии и, умирая в жутких муках, поглощались огнем, захлебывались в испражнениях, пожирали друг друга. По воде разносились скорбные крики и вопли людских страданий. Женщина двинулась к нему, протягивая тонкие руки, словно взывая о помощи. «Кто вы?» — снова закричал Лэнгдон. В ответ женщина медленно убрала с лица вуаль. Она была поразительно красива, но старше, чем сначала показалось Лэнгдону. Наверное, лет 60 с небольшим. При этом величественная и статная, словно неподвластная течению времени скульптура. Волевой подбородок, глубокий проникновенный взгляд, длинные серебристые волосы спадают на плечи локонами. На шее амулет из лазурита, змея, обвившая посох. Лэнгдон чувствовал, что знает ее, доверяет ей. Но как такое возможно? Почему? Она показала надергавшуюся перед ней пару ног, которые, судя по всему, принадлежали какому-то несчастному, закопанному в землю по пояс вниз головой. На бледном бедре мужчины виднелась написанная грязью буква «Р».
«Р», — подумал Лэнгдон, — «первая буква моего имени». «Это что, я?»
Лицо женщины оставалось бесстрастным. «Ищите и обрящите», — повторила она.
Внезапно она начала испускать сияние, которое становилось все ярче и ярче. Затем ее тело задрожало, начало вибрировать и, в конце концов, с грохотом взорвалось и разлетелось на тысячи световых осколков. Лэндон закричал и очнулся.
Он лежал в светлой комнате, где кроме него никого не было. В воздухе резко пахло спиртом, и слышался размеренный в такт его сердцу писк какого-то прибора. Лэнгдон попытался пошевелить правой рукой, но сразу почувствовал острую боль. Скосив глаза вниз, он увидел, что к руке подсоединена капельница. Сердце его забилось быстрее, о чем сразу возвестил участившийся писк прибора. «Где я? Что со мной?» В голове пульсировала тупая, ноющая боль. Он осторожно поднял руку и дотронулся до затылка, пытаясь определить источник боли. Под спутанными волосами нащупал примерно с десяток швов, покрытых запекшейся кровью. Он закрыл глаза, стараясь вспомнить, что с ним случилось. «Ничего. Полная пустота. Думай. Никаких проблесков».
В палату торопливо вошел мужчина в белом халате, видимо, отреагировавший на участившийся сигнал кардиомонитора. У него были косматая борода, густые усы и добрые глаза, участливо смотревшие из-под кустистых бровей.
«Что случилось?» — с трудом выдавил из себя Лэндон. «Я попал в аварию?»
Приложив палец к губам, бородач вернулся в коридор и кого-то позвал. Лэнгдон повернул голову, но это движение отозвалось острой болью. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, он дал боли успокоиться, затем очень осторожно и методично осмотрел больничную палату.
В ней стояла только одна кровать — его. На тумбочке рядом не оказалось ни цветов, ни визитных карточек. Его одежда, сложенная в прозрачный пластиковый мешок, была перепачкана кровью. «Боже милостивый, должно быть дело серьезное».
Лэнгдон осторожно повернул голову в сторону окна у кровати. На улице было темно. Ночь. В стекле Лэнгдону было видно его отражение.
Мертвенно-бледный незнакомец, опутанный трубками и проводами в окружении медицинских приборов.
Голоса в коридоре стали громче, и Лэнгдон перевел взгляд на дверь в палату. Врач вернулся, но уже в сопровождении женщины на вид лет 30 с небольшим. Она была одета в голубую медицинскую форму, светлые волосы забраны в конский хвост, раскачивавшийся в такт ее шагам. «Я доктор Сиена Брукс», — представилась она Лэнгдону с улыбкой. «В эту смену я работаю вместе с доктором Маркони». Лэнгдон слабо кивнул. Высокая и пластичная доктор Брукс двигалась с легкостью спортсменки. Даже мешковатая униформа не могла скрыть грациозности ее движений. Лэнгдон заметил, каким гладким и чистым было ее лицо без макияжа. Лишь крошечная родинка над верхней губой нарушала его безупречность. Взгляд ее карих глаз был удивительно проницательным, будто принадлежал человеку, много повидавшему в жизни, что так редко бывает у людей ее возраста. «Доктор Маркони плохо говорит по-английски», — пояснила она, садясь рядом. «И он попросил меня заполнить вашу регистрационную карту». Она снова улыбнулась.
«Спасибо», — прохрипел Лэнгдон.
«Хорошо», — начала она деловым тоном. «Как вас зовут?»
Он ответил не сразу. «Роберт Лэнгдон».
Доктор Брукс посветила Лэнгдону в глаза маленьким фонариком. «Род занятий?» Чтобы ответить на этот вопрос, ему потребовалось еще больше времени.
«Я профессор. Читаю курс по истории искусств и науке о символах в Гарвардском университете».
Доктор Брукс удивленно опустила фонарик. Врач с кустистыми бровями выглядел не менее изумленным.
«Вы американец?»
Лэнгдон, непонимающе, на нее посмотрел. «Просто...» Она запнулась. «Когда вы поступили к нам вечером, при вас не было никаких документов. На вас был пиджак из харрисовского твида и английские туфли, поэтому мы решили, что вы англичанин».
«Я американец», — заверил ее Лэнгдон, не чувствуя себе сил объяснять, почему отдает предпочтение дорогой и элегантной одежде.
«У вас что-нибудь болит?» «Голова», — ответил Лэнгдон. От яркого луча света пульсирующая в затылке боль усилилась. К счастью, доктор Брукс убрала фонарик в карман и взяла Лэнгдона за руку, чтобы проверить пульс. «Вы очнулись от крика», — сказала она. «Вы помните, что вас так напугало?» Перед глазами Лэнгдона снова возникла женщина со скрытым вуалью лицом в окружении корчущихся тел. «Ищите и обрящите. У меня был кошмар».
«Какой именно?»
Лэнгдон рассказал. Доктор Брукс записала что-то на листе бумаги, прикрепленном к планшету с зажимом. На ее лице ничего не отразилось.
«А что, по-вашему, могло вызвать столь пугающее видение?»
Лэнгдон попытался порыться в памяти, но лишь удрученно покачал головой, которая тут же отреагировала, ноющей болью.
«Хорошо, мистер Лэнгдон», — сказала доктор Брукс, продолжая делать заметки. «Еще пара стандартных вопросов. Какой сегодня день недели?»
Лэнгдон на мгновение задумался. «Суббота. Я помню, как шел по университетскому городку, направлялся читать вечерние лекции, а потом... Это, в общем-то, последнее, что я помню. Я что, упал?»
«Мы дойдем до этого. Вы знаете, где сейчас находитесь?»
«В массачусетской больнице», — предположил Лэнгдон. Доктор Брукс опять что-то записала. «У вас есть близкие, кому следует о вас сообщить? Жена? Дети?»
«Нет», — машинально ответил Лэнгдон. Он всегда дорожил одиночеством и независимостью, которые давал ему сознательный выбор холостяцкой жизни. Однако сейчас был вынужден признать, что совсем не возражал бы увидеть рядом знакомое лицо. «Есть кое-кто из коллег, но я в порядке, так что необходимости с кем-то связываться нет».
Доктор Брукс закончила писать, и вперед выступил второй врач. Поглаживая густые брови, он вытащил из кармана маленький диктофон и показал его своей коллеге. Та, понимающе, кивнула и повернулась к пациенту.
«Мистер Лэнгдон, когда вы вчера вечером попали к нам, вы повторяли в бреду одно и то же слово». Она взглянула на доктора Маркони, который протянул диктофон ближе и нажал кнопку. Включилась запись, и Лэнгдон услышал свой прерывистый голос, невнятно повторявший слово, похожее на «визири». «Мне кажется», — предположила женщина, — «что вы произносите слово «визири».»
Лэнгдон согласился с ней, хоть и не имел понятия, о чем шла речь. Доктор Брукс испытующе на него посмотрела.
«У вас есть представление, что стоит за этим словом? Вам оно о чем-то говорит?»
Порывшись в памяти, Лэнгдон снова увидел загадочную женщину. Она стояла на берегу кровавой реки в окружении тел. Воздух опять наполнил зловонный запах смерти.
Неожиданно Лэнгдона охватило инстинктивное чувство опасности, грозившее не только ему, но и всем людям на земле.
Писк кардиомонитора резко участился. По телу Лэнгдона пробежала дрожь, он попытался сесть. Доктор Брукс быстро положила руку ему на грудь, удерживая на месте. Потом бросила взгляд на бородатого доктора, и тот, подойдя к стоявшему рядом столику, начал проделывать какие-то манипуляции.
Наклонившись над Лэнгдоном, доктор Брукс успокаивающе прошептала: «Мистер Лэнгдон, нервозность – обычный симптом при травмах головного мозга. Но вам нельзя волноваться. Лежите спокойно. Никаких переживаний. Просто лежите и набирайте сил. С вами все будет в порядке. И память постепенно вернется».
Бородач подошел к доктору Брукс и передал ей шприц. Она ввела его содержимое в капельницу Лэнгдона.
«Это легкое успокоительное, которое снимет напряжение», — пояснила доктор Брукс, «а также облегчит боль». Она поднялась, готовясь уйти. «Все будет хорошо, мистер Лэнгдон. Постарайтесь поспать. Если вам что-нибудь понадобится, нажмите на кнопку рядом с кроватью».
Она выключила свет и вслед за бородатым доктором вышла из палаты. Лежа в темноте, Лэнгдон чувствовал, как лекарство начинает действовать, и его тело вновь погружается в глубокий колодец, в котором пребывало совсем недавно. Он боролся со сном и изо всех сил старался не закрывать глаза. Затем попытался сесть, но тело не слушалось.
Наконец ему удалось повернуться лицом к окну. При выключенном свете его отражение в окне исчезло, и теперь в нем виднелись контуры стоящих вдалеке зданий. Среди шпилей и куполов выделялось внушительное и величественное строение. Оно представляло собой огромную каменную крепость с зубчатым парапетом и стенами с бойницами, над которыми вздымалась высоченная башня. Лэнгдон рывком выпрямился и сел, от резкого движения голову пронзила острая боль. Дождавшись, когда она утихнет, он перевел взгляд на башню. Лэнгдон отлично знал это средневековое сооружение. Других таких в мире не было. Однако находилось оно в 4000 миль от Массачусетса. За окном палаты на улице Торригалли, окутанной ночным мраком, женщина крепкого телосложения легко спрыгнула с мотоцикла BMW. Внимательно оглядываясь по сторонам, она направилась к входу в больницу, пружинящей походкой пантеры, преследующей добычу. Над воротником стойкой черной кожаной куртки торчали склеенные в шипы коротко стриженные волосы. Проверив пистолет с глушителем, она перевела взгляд на окно палаты Лэнгдона, где только что погас свет. Накануне вечером она бездарно провалила возложенную на нее миссию, и все из-за какого-то воркования голубя. Теперь она приехала, чтобы все исправить.